Юрий Николаевич Рерих – старший сын выдающихся родителей Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерих. Во всем мире Юрий Николаевич известен как исследователь Центральной Азии, признанный монголист и основатель Российской тибетологической школы. Он был единственным в своем роде среди собратьев по профессии, знатоком письменных источников и восточных языков, владел 28 языками народов Азии. Человек необыкновенной судьбы. Юрий Николаевич прожил яркую жизнь. Он накопил редкий багаж знаний, позволивших ему свободно читать и переводить на европейские языки древние рукописи и записывать в юртах кочевников местный фольклор, легенды, песни, притчи и эпические сказания народов Азии. Благодаря его записям они вошли в сокровищницу мировой культуры. Наследие большого ученого никогда не утрачивает своего значения. Никто в Европе не знал так тонко быт и нравы тибетских и монгольских племен. Его работы – настоящие художественные произведения, которые с интересом прочтет и исследователь, и широкий читатель. Во всех своих трудах Юрий Николаевич – сын своей семьи, семьи Рерихов, которая по широте и глубине научных интересов могла соперничать с целым университетом. В этой семье всегда царила атмосфера страстного научного поиска. Все члены семьи были одухотворены высокими гуманистическими устремлениями и всегда жили интересами, волнующими мир. В начале своего творческого пути Юрий Николаевич сделал удивительные открытия, которые обычно по плечу лишь маститым ученым. 17-летний студент университета связывает зарождение русской культуры с Востоком, с историческими культурами, разбросанными в древнейших очагах Центральной Азии, а не с Византией и Скандинавией, как было принято считать. Из его доклада: поддерживать исследования в этой области является национальной задачей, ибо знание глубины народной сокровищницы искусства есть долг всякого русского человека. Византия была лишь преддверием обширного храма восточной культуры. Блеск византийских мозаик, утонченная роскошь были только первыми впечатлениями на великом пути восточном. Русь в лице хазаров, печенегов и тех неведомых племен и народностей, кочевавших в степях нашего юга, принимала дары Тибета, Монголии, Китая и всего Индостана. Русское искусство есть то понятие, которое притворило весь этот конгломерат народных влияний в одно стройное целое. Восточное влияние на южную окраину до Татарской и до Скифской Руси дополнены опосредованными влияниями Египта, Ассирии, Персии, а через них Индийского царства. Позже он писал: «Постижение основных путей развития человечества – это шаг к пониманию собственной личности. Обращаясь к прошлому, мы раскрываем для себя настоящее». Поиск истоков цивилизации, определяющих единство Великой кочевой Центральной Азии, стал ведущим направлением его научной деятельности. Именно для этой цели в 1928 году Николаем Константиновичем и Юрием Николаевичем Рерихами был основан в Кулу Институт гималайских исследований Урусвати. Юрий Николаевич, определяя направление работы института, писал, что это будет новый тип научного исследования, основанного на археологическом поиске и погружении в естественные науки. В статье «Расцвет ориентализма» Юрий Николаевич развивает идеи общей истории Востока и культурного единства Азии. О единстве древних кочевых культур он пишет в работе «Звериный стиль у кочевников Северного Тибета». Образы звериного стиля в убранстве оружия кочевников Тибета и те же загадочные каменные зооморфные лики смотрят со стен белокаменных соборов Владимира и Юрьева-Подольского. «Трудно сказать, — писал Юрий Николаевич, — связан ли звериный стиль с каким-нибудь определенным этническим типом людей Я склонен считать, что он возник у кочевников и охотничьих племен разных этнических групп, но живущих в среде, имеющей много общего. Ибо только так мы сможем объяснить широкое распространение звериного стиля от границ Южной России до границ с Китаем и от Сибирской тайги до величественных вершин Трансгималаев в Тибете. Идея взаимовлияния двух центров мировых цивилизаций – Востока и Запада – легла в основу труда всей жизни ученого, озаглавленного «История Средней Азии». Этот труд дает обзор политической и культурной истории Средней Азии с древнейших времен до появления на исторической арене Тимура, когда в 1370 году он заложил основы последней Великой Среднеазиатской империи. Под термином «Средняя Азия» Юрий Николаевич понимал совокупность обширных областей, простирающихся от Кавказа на западе до Большого Хингана на востоке и от Гималаев на юге до Алтая на севере. Эта работа единственная в своем роде исследование в культурно-историческом плане. Несколько фрагментов из лекций и статей Юрия Николаевича о Средней Азии. Средняя Азия – это область вечных снегов и пустынь. Многовековая диссекация, вызванная сокращением ледников, питающих горные реки, суровая зима и палящее лето, наложили свой неизгладимый отпечаток на природу сердца Азии. Когда мы говорим о Средней Азии, в нашем представлении встают горные хребты, увенчанные величайшими в мире снежными вершинами, и безбрежные пустыни, проходимые только в зимние месяцы. Суровый характер природы наложил свой отпечаток и на характер населения Средней Азии, и на ход исторических событий. Действительно, Средняя Азия – область великих сдвигов. Когда мы произносим слово «Монголия», мы сейчас же вспоминаем великих монгольских завоевателей и беспримерный размах их воинского дерзания, когда граница Монгольской империи действительно покоилась на арчике седла монгольского всадника. Когда говорим о Тибете, перед нами встают образы великих буддийских подвижников, явивших миру небывалый пример борьбы человека с самим собой. Говоря о Туркестане, мы вспоминаем великие караванные пути, связывающие страны Запада с областями Дальнего Востока, пути, по которым шел обмен культурными ценностями и по которым символ креста достиг и укрепился в степях добуддийской Монголии. В этой среде дерзаний и борьбы создавались своеобразные общие черты для всех племен, населяющих Среднюю Азию, и потому Восточный Туркестан, Монголия и Тибет представляют из себя известное единство. Для нас, русских, эти области представляют особый интерес, не говоря уже о тысячеверстной среднеазиатской границе державы российской. Прошлое Средней Азии тесно связано с нашим прошлым. Только уяснив себе это прошлое, мы будем в состоянии правильно оценить явление истории России и осознать те общие корни, которые неразрывно связывают исконную Русь со странами Востока. Несмотря на удивительное разнообразие народов, языков и религий, сложившихся в Азии, внимательный наблюдатель может заметить определенный культурный субстрат, доживший до наших дней и общий для большей части Азии. Это культурное единство было, вероятно, более выраженным в эпоху до X века нашей эры, и оно обязано своим существованием буддизму. Именно буддизм с самого своего возникновения перешагнул национальные и политические преграды и первым стал проповедовать единство человечества независимо от национальности. Во многие страны, куда в свое время проник буддизм, он уступил место другим религиям, и само имя его было забыто. Но его культурное влияние сохранилось, хотя зачастую и в ином облачении. Так суфийские медресе в средневековой Бухаре были созданы по образцу буддийских вихар, и даже само название Бухара восходит к слову «вихара», что означает «буддийская монастырская школа». Повсюду, куда бы ни проникал буддизм, он формировал духовную жизнь и характер народа, обогащал его литературу и искусство и давал ему определенное единство воззрений, что, вероятно, является одним из его величайших достижений. С самого начала своего распространения буддизм, следуя словам своего основателя, «Идите и пекитесь о благе и благополучии многих в сострадании к миру», вдохновлялся и присоединялся к движениям, стремившимся к социальной справедливости и равенству. Распространяясь по азиатскому континенту, буддизм отличался двояким притяжением. Влияние его философской мысли и общечеловеческой направленности было потрясающим. Буддизм, будучи правильно воспринятым, обнаруживает замечательное родство с современной мыслью. В сфере чисто философской мысли это утверждение единства сознания и материи, или энергии и материи, выраженной в формуле «намарупа». В сфере социальной этики – служение человечеству как единому целому и духовный подъем масс. Эта общечеловеческая направленность буддизма, подкрепленная высокой философией, на протяжении столетий вдохновляла философию, искусство и литературу стран Азии. Далекий от реакционности буддизм, благодаря своему влиянию, повсеместно воспитывал новый тип творчества и поставил народы Азии лицом к лицу с наилучшими произведениями индийского разума. Куда бы ни приходил Будда, он первым обращался к людям, стараясь быть понятным каждому человеку вне рамок жесткой социальной системы. Таким образом, буддизм стал мощным движением социального освобождения. Хорошо известен тот факт, что Будда и его ученики использовали для своих поучений только народные диалекты. Это было распространенной практикой, рассчитанной на то, чтобы сделать учение доступным массам. Эта общечеловеческая направленность была одной из важнейших причин распространения буддизма вдаль и вширь по соседним странам, а также среди иноземных захватчиков, которые пришли с северо-запада и сделали Индию своим домом. Так буддизм помог своей родине ассимилировать захватчиков, и так была решена проблема, которая не могла быть решена в обществе, где царила жесткая кастовая система. Обращение этих иноземцев, иранцев, греков, в центральноазиатских тюрок, в буддизм сделало возможным быстрое распространение буддизма по Центральной Азии, вплоть до Дальнего Востока. Это было время, когда во всем Центральноазиатском регионе, от Каспийского моря до Тихого океана, доминировал буддизм. Таков краткий обзор культурных влияний в Азии. Из всех подобных движений, процветающих на азиатской почве, буддизм имеет неотъемлемое право называться своим именем. В поисках единства, в поисках наведения новых мостов для объединения народов нам не следует забывать уроки прошлого, но, напротив, следует тщательно оберегать остатки былого единства и везде, где возможно, разжигать заново священный огонь культурного единения, культурного обмена, который когда-то принес человечеству благие плоды и которого так недостает нашему современному миру. Краткой была жизнь Юрия Николаевича. Всего 58 лет, но как много он успел сделать. Написал уникальные научные труды. Был энциклопедически образованным человеком. За 3 года на родине возродил школу российского востоковедения. Впервые в России начали преподавание санскрита. Он составил санскрита, тибетско-русско-английский словарь. Помимо своих научных работ, писания книг и статей, преподавания, дел по институты, работы над переводами, он еще вел обширную переписку, выступал с докладами, читал и редактировал чужие труды. Юрий Николаевич открыл на родине имя Николая Константиновича Рериха как художника, ученого и гуманиста. передал в дар наследие отца картины, очерки, материал научно-исследовательского института Урусвати, провел выставку картин Николая Константиновича. Его научный и жизненный подвиг высоко оценен. За выдающиеся заслуги в изучении культур Центральной и Южной Азии он был избран почетным членом Географического общества России, Королевского азиатского общества Лондона, Парижского географического общества в Бенгалии и Американского археологического этнографического общества. Юрий Николаевич был выдающимся ученым, но прежде всего он был необыкновенным во всех отношениях человеком. Добрым и исключительно внимательным к окружающим его людям. Умел духовно единить людей, хотя был на редкость сдержан, спокоен, сосредоточен. Он принес на родину великие духовные идеи, новые пути, новое мировоззрение, новую науку. Своим примером он показал соотечественникам путь борьбы с тоталитарной системой. Он говорил: «Многие мечтают о свободе, но внутренний человек всегда свободен. Я ни в чем не скрываюсь. Самое лучшее действует совершенно открыто». Такой была его гражданская позиция. Никому не навязывая свою точку зрения, ничего не пропагандируя, он просто на жизненных примерах рассказывал своим ученикам о вреде мелкой боязни и страхе. Страх превращает человека в раба. Именно страх всегда служил лучшим основанием для тирании. «Пылайте сердцами и творите героев» — эти слова Николая Константиновича Рериха можно считать духовным завещанием потомкам. Юрий Николаевич осуществил пламенный путь героизма в полной мере. Но у героя трудная судьба. Единоборство с превосходящими по численности силами зла делало их жизненный путь недолгим. Юрий Николаевич знал это, но всегда оставался оптимистичным и спокойным. Редкое мужество. Свою миссию он выполнил слишком хорошо, чтобы силы тьмы могли смириться с этим. Враждебный круг вокруг него смыкался. Развязка наступила 21 мая 1960 года. Его уход был неожиданным. Официальный диагноз — сердечная недостаточность. Но многие из близкого окружения этому диагнозу не поверили. Конфликт выдающегося ученого с официальной идеологией был настолько очевиден, его упрекали в религиозности, в непонимании марксистского учения, что в обществе появились иные версии причины его раннего ухода. Своим жизненным подвигом Юрий Николаевич дал нравственный импульс всем, кто искал истинных знаний и идейных ценностей в атмосфере жесточайшего духовного голода. Как вспоминал его ученик Зелинский, Юрий Николаевич был человеком поистине пламенного сердца, которому было чуждо равнодушие к жизни и людям. Общение с ним будило в каждом лучшие стороны его натуры. Ильза Рудзити писала: «Я заметила, что в его присутствии растворялись любые волнения, напряженность, застенчивость, и человек чувствовал себя особенно хорошо. Все его существо излучало особую энергию, неисчерпаемую внутреннюю силу. Это поистине признак великого человека». Сила и необыкновенное личное влияние Юрия Николаевича объяснялось тем, что великие принципы, утверждаемые всеми великими духовными учениями, он осуществлял не на словах, а в жизни. Учение живой этики, принесенное им в Россию, он не пропагандировал в своих выступлениях, тем более, что тогда это было невозможно. Он просто нес высокие принципы этого учения в себе самом, применяя их в реальной жизни. Он стал светочем для миллионов людей, ищущих истину. Такой была его жизнь, недолгая, но яркая и светлая.